Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, для вас эту программу ведут. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях в программе «Разбор полета» депутат муниципального собрания района Щукина Максим Кац. Максим, здравствуй.
Здравствуйте.
Программа у нас о том, как люди принимают решения, и у нас есть традиционный вопрос, первый, с которого мы начинаем, это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое тебе приходилось принимать. Вот, может быть, оно даже не столь только тебя касалось, может быть, каких-то людей вокруг, вот над решением, над которым ты больше всего сомневался и мучился?
Это, наверное, решение о возвращении из Израиля в Москву жить. Это в 17 лет я вот принял такое решение. С 8 до 17 лет жил в Израиле. И, ну, как-то там и вырос, и в школу ходил, и, ну, более-менее, там, не знаю, сформировался, если так можно сказать. Но так как я каждый год ездил в Москву, мне всегда хотелось жить тут. И вот 17 лет, когда появилась возможность принять там самостоятельное решение, я сразу его и принял. Ну, вот это, наверное, самое такое изменяющее жизнь.
Это было твое личное решение. Это не то, что там семья, там просто это твое личное решение было.
Ну, а вот ты говоришь, что так вот сразу его и принял. Ты просто ждал вот по часам, все, мне исполнилось 17 лет.
Нет, не совсем.
Гарри Поттер, я выхожу из-под надзора, и все, уж могу колдовать.
Не, я просто каждый год ездил в Москву, ну, как бы, к дедушке, бабушке на лето.
К которому ты шел, в общем, много лет.
Ну да, ну я там в 17 лет тоже естественным образом, в общем, поехал на, как бы, на лето в Москву, но решил просто не возвращаться и остаться здесь жить.
Ого, вот, наверное, семья удивилась.
Ну, я говорил с ними, конечно, вот, так что более-менее все в курсе были.
Ну, то есть, не было такого, что я остаюсь здесь, а там такой звук в трубке, который нельзя
влетать в эфир. Наоборот, даже скорее.
Наоборот?
Да, поддерживали, и сами родители приехали оттуда тоже через несколько месяцев после этого.
Потому что вот ты остался здесь, да?
Ну, думаю, что да, но и другие причины.
А почему, собственно, ты хотел жить здесь, а не там?
Ну, я не знаю, мне как-то всегда здесь больше нравилось, я там не чувствовал себя дома, ну, там другой язык, другая культура, другие люди, и все равно там как бы приезжий, даже несмотря на то, что я 8 лет приехал, там говорю на иврите без акцента и все такое, и как бы, ну, более-менее так мог сойти за своего, но все равно это не получалось, и было видно, что... Ну, своим там не стать. А здесь, ну, всегда было ближе то, что там происходит. Здесь жизнь тут, и
с другой стороны, хотел жить тут. 8 лет – возраст, в котором еще как-то не очень чувствуешь, где, ну, я имею в виду, если по городам, где вот там дома,
да,
где не дом.
Скорее, дом там, где родители.
Родители или там друзья, какое-то окружение. То есть 8 лет – такое...
Не, ну, 8 лет. Но я каждый год приезжал с 8 вот, до 17, каждый год приезжал на 2 месяца в Москву, и вот всегда нравилось тут больше. Ну, хотя там по каким-то критериям, таким объективным, наверное, может быть, тогда было тут не лучше, были 90-е.
Слушай, а вот, кстати, если бы ты, например, приезжал на протяжении всех этих лет на 2 месяца, там, февраль и март, мне кажется, ты бы, кстати, не принял бы решение приехать в Москву и жить здесь.
То есть, подождите, 1 февраль и март были сюрпризом таким.
Не, я приезжал зимой тоже, не тот лет. Вот, так что, ну, я знал, конечно, что здесь зимой. Ну да, может быть, если бы, да, ну, если не февраль-март, а особенно какой-нибудь там...
Ноябрь.
Да, ноябрь, да, когда слякоть и грязно, вот, может быть, да.
Может быть, да, это повлияло бы на твое решение.
Другие впечатления бы сложились.
А вот ты переехал в Москву, тебе 17 лет, и твои первые решения здесь, в Москве, самостоятельные.
Ну, самостоятельно я начал заниматься бизнесом. Бизнес был смешной.
В 17 лет?
Да, прям в 17. Ну, меня папа очень поддерживал в этом. Мы с ним долго еще, практически до сих пор совместно делаем многие дела. Но тогда начинали, ну, то есть много там советовался и вместе много что делали. Ну, начинали несколько видов бизнеса, они... С 17 до 19 были разнообразные попытки, очень разные всякие дела делать, пока это не пришло к тому, что в 19 что-то начало получаться.
Слушай, вот. А как в 17 лет можно делать бизнес без несовершеннолетней?
Ну, зарегистрировал фирму на родителей. Ну, там,
а, ну
на,
да,
на,
ну
на
это,
бабушку,
ну,
в том
логично,
случае.
Да, да.
Юридически всякие вещи можно было с ними разобраться. В плане, да, опыта, ну, не было. Читал усиленно книжки, было всегда интересно очень. Ну, я как предприниматель был всегда по складу. Всегда это нравилось, хотел с этим заниматься.
А насколько книжки, то есть то, что написано в книжках, отличалось от реальности? Я имею в виду, ну, российский бизнес, мне кажется, ну, как-то в книжках совсем.
Ну, отличалось, да. Ну, как бы общее понимание, что как делать, что как планировать, примерно появлялось.
А что за бизнес-то был? Ну, хоть о чем? Как это все выглядело?
Ну, который более-менее нормально пошел, был... Мы ставили торговые автоматы, которые продают кофе и кока-колу. Вот. Но почему ими не владели, а договаривались с организациями, которые ими владеют, и находили для них места, где они могут посреднические продавать.
Услуги.
Ну, это не совсем посреднические. Называется Vending Machines Placement. В Америке очень развито. То есть есть организации, которые владеют и обслуживают автоматы эти, а есть кто-то, кто находит им места, как бы продажами занимается. Mm-hmm. В России этого вообще не было, пока мы это не сделали. Была интересная история, мы это когда сделали, я первый раз пришел, куда их ставить-то? Ну, первое, что приходит в голову, вокзалы, аэропорты. Uh-huh. Ну, звонишь туда, а там огромная очередь из таких же компаний, которые, значит, ставят автоматы, все там торгуются и так далее. Ну, я потыркался некоторое время, обнаружил, что ничего не получается. И взял телефонный справочник города Нью-Йорк, вот, и там взял список организаций Vending Machines Placement Service, которые называются, и стал по ним звонить и спрашивать совета, куда ставить.
То есть ты просто звонил и говорил,
слушайте, говорю, а помогите. Может, директора, там, вот, я из Москвы занимаюсь тем же, только у нас никто не делает, куда вы обычно автомат ставите в Нью-Йорке? Ну, первые 10 меня послали, понятно. А 11-й мне попался русскоязычный человек, который мне рассказал, что ничего не получится, в России бизнес никак не сделаешь. Вообще, это не все схвачено и куплено, я его послушал. А 13-м попалась американская тетушка, которая там из штата Монтана приехала в Нью-Йорк, достигла там успеха, построила хорошую компанию по этому плейсменту, и все мне прям рассказал, где, как их ставить, почему они тут продают хорошо, тут плохо, что никогда нельзя их ставить в публичных местах, ну, типа там, где люди мимо идут, там, вокзал или университет. И, значит, лучшие места оказались... Это, например, большой магазин типа IKEA или Obi в зоне для сотрудников, вот где они в курилке ходят. Ну, и заводы, типа там какие-нибудь заводы, ну, в итоге я ставил на завод Coca-Cola, завод Renault, тоже в курилках для сотрудников, она мне все рассказала, я стал туда обращаться, и просто никакой конкуренции, никто никогда об этом не подумал до этого, занял все лучшие места самые, расставил там этих автоматов, штук 200 в Москве на вот таких местах, и вот первые несколько лет это дело давало мне деньги на жизнь.
Слушай, а не было у тебя такого, что ты решал для себя, что, ну, вот раз там бизнес, предпринимательство, надо, наверное, получать какое-то профильное образование?
Я нет. Мне всегда казалось, что образование лучше как-то вот книжки почитать и пообщаться с теми, кто что-то реально делает, чем теоретическое. Но меня родственники убедили поступить в вуз, я поступил. Честно, отходил туда почти год на лекции.
А какой вуз-то?
Коммерческий вуз небольшой, не имеет смысла называть. Вот. Потом, правда, еще другой был. Но вот в тот я ходил на лекции, ну, а как-то я прихожу, а там все, ну, не знаю, там на лекции не слушают. А потом я смотрю, и они не просто так не слушают, действительно, он рассказывает какую-то ерунду преподавателю. То есть читает какую-то лекцию по бумажке. Я его подхожу, спрашиваю, извините, а вот вы читаете бумажки, а можно мне бумажку получить, ну, чтобы типа, я ее сам прочитал? Быстрее будет и все такое. Он оскорбляется так, человек, прям вот как будто я не знаю, что-то такое ему... Ну, в общем, я не понял что-то этой системы. Вот, там, ну, или там на экзамены я когда там прихожу, вот экзамен сдавать, я как-то там, не знаю, все списывают с книжки. Ну, или там с каких-то конспектов. Там. А потом там идешь рассказывать, типа, зачет, а там тебя как-то намекающе смотрят и говорят, ну, что мы будем делать, типа, как разбираться, как разбираться. Ну, я думаю, он взятку, наверное, тогда предлагал мне дать ему.
Но... Ну, скорее всего, да.
Да, ну, в общем, как-то это все как-то, по моему мнению, мало общего имело с образованием, причем, ну, сейчас я много общаюсь с всякими людьми, которые там, ну, вышку заканчивали и понятно, что в России есть нормально хорошее образование, просто мне не довелось с ним столкнуться. А я столкнулся вот с этим. То есть это какое-то сплошное лицемерие там было, просто везде, со всех сторон. То есть люди приходили в этот вуз не с целью учиться, а с целью делать вид для своей семьи, что они получают высшее образование.
Ну, так, в общем-то, и получается, что и ты тоже не по собственному решению оказался в вузе и пытался получить образование.
Ну, я сижу там 6 часов в день, мне хочется что-то полезное в это время делать, а не просто делать вид, что я учусь. Так и самое главное, и другая сторона, там, преподаватели, они тоже, то есть, они делают вид, что они учат, а на самом деле, там, я не знаю, теорию бизнеса преподает там пожилой профессор, который там всю жизнь плановую экономику преподавал. Что он может про теорию бизнеса рассказать? В общем, я как-то эту систему не понял, мне показалось, что она какая-то лицемерная, там, одни делают вид, что учат, а другие делают вид, что учатся.
А ты когда решил уйти, ничего тебе родители не сказали?
Ну, как бы, был немного, но не очень сильно. Я очень логично объяснял свои решения. Да.
Слушай, а как, я просто не очень понимаю, как обстояло дело с армией? 18 лет, 17 лет уже призывной возраст.
Ну, я
или по... 18
призыв, а на учет-то, по-моему... ставят...
В 16.
В 16. Нам Светлана Ростовцева, наш возраст. Звукорежиссер, у которой есть
просто
сын.
Да.
Она все знает, она нам подсказывает из аппаратной.
Для армии российской я по здоровью не подхожу. У меня рост 186, а вес 55. Это никак им не подходит. Сдует ветром при малейших там...
Я вешу больше, чем Кац! Какой сейчас удар вообще. Ну,
а израильская армия, на самом деле, очень желала меня видеть.
Больше вешу, чем Кац.
И сейчас я больше 57 вешу.
Все равно, я боюсь, что так же.
Нет, все, тогда я
выпадаю.
Я как раз между твоим прошлым весом и нынешним.
Вот, но израильская армия меня в своих рядах видеть хотела. Там нет таких ограничений, там можно и без ноги служить.
Там всем рады.
Да, там всем рады, но там я был не рад. Ну, в общем, я в 17 лет уехал, не повезло, потому что там, если ты, ну, как бы, уроженец другой страны, ты уехал до 17, там, в 16 лет, и 11 месяцев и 30 дней, то ты, ну, как бы, получаешь... ну, какой-то легальный, не то, что легальный, но они не против, в общем, что ты уехал. А вот если ты в 17 один день, все, вот ты уже, по их мнению, должен
служить. То есть ты уклонист?
Ну, это не совсем уклонист, но, да, я уехал в 17 и 2 месяца, недолго.
То есть, когда ты приедешь обратно, тебе скажут, а что это, ты не служил?
Ну, там сложная история. В 2004 году начал там процедуру отказа от гражданства, и они не дают паспорт с 2001-го, я не был там с 2001-го, и, в общем, это...
Сложная история какая-то.
Да.
Очень.
Там вот чисто бюрократически все очень тяжело.
Ну,
вот
да, все, но с другой стороны, если бы я уехал вот в 16 и 11 месяцев, то я не смог бы заниматься сейчас общественной деятельностью в России, потому что с двумя гражданствами нельзя быть ни депутатом, ни ничем. А тут я вот смогу.
Слушай, а вот раз ты заговорил про общественную деятельность, как это вообще в твоей жизни появилось? Потому что вдруг из ниоткуда, как сказал сегодня Воробьев, как чёрт из табакерки.
Да,
какой-то Максим Кац появился.
Появился покермен Максим Кац.
Да. Всю покерную часть мы, вот я смотрю,
сейчас
проскочили.
Нет, мы обязательно к ней вернёмся.
Не по... Я уже думал, что, может быть, нет.
Не по биографии.
Нет.
Вот когда покерная часть закончилась, появился свой бизнес, уже такой нормальный, который давал много денег и создал резервы, появился возможность заниматься тем, что мне нравится. Нравились мне города всегда. То есть мне как-то интересно было, почему вот в одних городах приятно ходить, в других нет. Я еще много путешествовал. И вот как-то всегда было странно. Вот на улицу выходишь в Лос-Анджелесе, и хочется срочно в машину запрыгнуть и вообще не вылезать. А выходишь в каком-нибудь там, не знаю, даже Сантьяго-де-Куба, очень бедный город, бедная страна, и там приятно ходить, находиться там. Жители с удовольствием там проводят время в парках и так далее.
Максим Кац разжигает классовую ненависть, по-моему, с
Лос-Анджелесом.
Нет, просто к себе.
Почему?
Ну, мы с Воробьёвой вот видим только Новый Арбат и Новый Арбат, и всё.
Ижевск, например.
Я ездил.
Петербург и Киров. Ну, кстати, тоже неплохо.
В Кирове я тоже был, наверное, по тем же причинам. Вот. Но, в общем, я много где был, на самом деле, путешествовал по покерным делам, и просто мне это нравилось. И когда появилась возможность вот заняться тем, что мне нравится, я сразу стал заниматься городами. Читать книжки, стал статьи, потом начал находить экспертов и ездить к ним, и учиться у них, персональные уроки брать. Ну, причем там интересно, сначала приезжал, есть такой Ян Гейл, датский профессор урбанистики, один из ведущих специалистов по пешеходной инфраструктуре и общественным пространствам. Я прочитал его книгу, позвонил ему и попросил, значит, интервью сделать с ним. Приехал в Копенгаген, сделал интервью. Мне так понравилось, что я ему говорю, давайте вы меня будете месяц учить, персональные уроки будете мне давать. Ну, он такой сначала, нет, наверное, не стоит, там, я, у нас тут нет времени. Ну, я ему говорю, что я, там, вот у вас есть, там, in-house rate, ну, сколько у вас принято вам платить за консультации, если у вас в Копенгагене. Mm-hmm. Я ее буду платить, типа. Ну, и тут быстро вопрос наладился. И,
Копенгаген дорогой город, я тут выяснил, поэтому там, в общем, да, если ты, наверное, да, все сразу...
Не, ну, они коммерческая организация, Gale Architects, и по них понятно, что они работают за деньги. Mm-hmm. Я это понимаю, я заплатил из своих денег, там, около 20 тысяч долларов за месяц. Месячные вот этот тот курс, они меня месяц водили по городам, лекции делали, какие-то материалы я читал там пачками. В общем, месяц такой интенсивный был, там с 9 утра до 11 вечера, интенсивный такой курс обучения, как что должно быть в городах. Угу. Мне это понравилось, я потом поехал еще также к профессору Вукуну Вучику из Филадельфии.
Легендарный уже
Вукун. Он теперь легендарный, да. Во многом, потому что мы его раскрутили. Да. Но он, конечно, написал книгу «Транспорт в городах удобно для жизни», и она переведена на русский, и в основном поэтому он известен в России. Но мы много сделали тоже, чтобы он и в Омск вот сейчас ездил, и в Москве был. И к нему я вот тогда тоже поехал на месяц, и тоже у него брал персональные уроки. Они на Ютубе у меня выложены все, я записал их на видео. И вот таким образом я поузнавал, как должны быть города, и почему они должны быть так сделаны. Потом приехал в Москву, в общем, и увидел, что в Москве и в России что-то никто этими принципами не пользуется. Все происходит как-то не так. И это наложилось еще на всю эту общую ситуацию 2011 года. Мне раньше казалось, что как-то вот, ну, там, депутат или там чиновник, он, ну, это какая-то такая отдельная каста, они там как-то сами у себя внутри там появляются, исчезают, и, ну, бывает, конечно, ситуация, что обычный человек случайно вляпался.
Размножаются
и...
между собой только.
Почкованием, ну, конечно, да.
Это все такое.
А размножаются они почкованием, на самом деле.
Вот как
да, 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 да.
Ну, в общем, вот мне такое было ощущение, что если вот, ну, нормальный человек случайно как-то вляпался в эти дела, то, ну, это большая неудача. Удача, иногда приходится вот заняться общественной, там, ну, не общественной, а там вот этой деятельностью, там, бесплатно это, конечно же, никто не делает, я тогда думал, то есть это или кто-то там большие деньги, или там своровать, ну, вот, ну, обычное мнение обычного россиянина у меня было на этот счет, мне казалось, что нормальные люди туда не могут попасть. Mm-hmm. А потом мне попался ЖЖ Леонида Волкова, еще летом попался. И смотрю, нормальный человек, обычный, похож на меня чем-то. Бизнес у него, ну, он не покерный, но, тем не менее, инвестирование там похож. Стартапы инвестировал. Пишет человеческим языком. И при этом депутат Екатеринбургской городской думы. И вот читаешь эти заседания, и там действительно 34 единоросса, там, ну, там, не, там, 32, ну, неважно, там, из 35. И один Волков сидит, и вот они все рассказывают свою единороссовскую обычную историю, а Волков... говорит то, что есть, и вот как нормальный человек, и ты его понимаешь, и голосование все 34-1, там, ну, там, или 33-2. И ничего, работает, избрался, и даже на следующий выбор в областную думу шел. Угу. Я за ним следил активно, но это не, как-то не побуждало меня к действию. Но потом его сняли по беспределу с выборов в Екатеринбургскую областную думу. Я очень тщательно следил за этой историей, прям болел за него, мне очень нравилась его избирательная кампания. И тут его избирком местный по подписям, он сказал, что подписи у него поддельные, и значит, решил, что он снимает его с выборов. А Волков обратился в суд екатеринбургский, и туда пришли, значит, куча людей, которые эти подписи ставили. И они говорят, мы же ставили подписи, как же так, они не настоящие. И суд екатеринбургский, беспрецедентная история, восстановил его. Говорит, да, все правильно. Угу. Казалось, вот она победа, действительно, все в стране более-менее нормально. Ну, там, конечно, есть некоторые неприятности, но вот справедливость.
Есть еще перегибы на местах.
Да. Вот. Но избирком обратился в Верховный суд, и Верховный суд снял Волкова с выборов. И это прямо меня что-то задело очень сильно. Как-то я не задумывался раньше об этом никогда. То есть мне казалось, ну, как-то страна и страна, система и система. Там Медведев еще был президент. И как-то, ну, более-менее все ничего. Но тут, когда Верховный суд снимает с выборов там адекватного кандидата, депутата и городской думы, который идет в областную, адекватного, по явному беспределу, просто никак не связанному с реальностью основанием, мне это прямо очень сильно задело, и я записался наблюдателем на выборы в Государственную Думу в 2011. Угу, ну, оттуда все уже покатилось.
А там все, да, кто был наблюдателями, уже и потом Чистые пруды, Болотные.
Да. Я Чистые пруды пропустил, потому что у меня на участке не было нарушений. Но Болотное уже все.
А решение от такого выступления как гражданина, собственно, пойти поработать наблюдателем, тра-та-та, перейти в другую совершенно уже плоскость, пойти на улицу. Это все-таки не каждый это решение для себя принимает.
На улицу, в смысле, на Болотную?
Ну да.
Да ну, все тогда шли на Болотную. Это не было каким-то решением. Если вспомнить то время, то просто все были на Болотной, а те, кто не был, по каким-то уважительным причинам.
И все очень... писали в Твиттер.
И очень
не
жалели.
Писали в Твиттер.
Все на Болотной.
Я не помню, все мое окружение тогдашнее, совершенно не политизированное, все вышло на Болотную. И на Сахарова.
Ну, хорошо, ну, вот, ладно, наблюдатель, Болотная, а потом внезапно муниципальное собрание.
Потом затянуло.
А затянуло почему? Потому что стало понятно, что что-то можно сделать, потому что тусовка, потому что азарт, или почему? Почему
это решение пришло? Я мог бы рассказать сейчас пафосную историю о том, что я увидел, что в стране...
Что вместе мы сила.
В 11-м году все так говорили, ладно.
Не, ну, затянуло просто случайно. Ну, сложились разные обстоятельства. То есть я... У меня там бизнес работающий был и даже есть в какой-то степени, хотя уже сейчас начинает заканчиваться эта история. Но тогда у меня он был работающий, мне не надо было заниматься каждый день зарабатыванием денег, было много времени. Вот. Ну и сижу как-то дома, приходит письмо от партии «Яблоко», от которой я наблюдал на выборах в Госдуму, приходит письмо, что идут выборы в муниципальное собрание в Москве, не желаете ли поучаствовать? Ну, я так смотрю, ну, я думаю, обычная рассылка, ну, я думаю, что случайно попал в списки, ну, зайду, думаю. Поехал к ним в особнячок их славный на Пятницкой улице, лучше 6 партий «Яблоко», особнячок на Пятницкой улице.
А ведь и правда.
Не, я на самом деле очень люблю партию «Яблоко», они мне очень помогали.
Мы все очень любим партию «Яблоко», Максим. Некоторые из нас даже больше, чем все остальные.
Ну, особнячок-то объективно лучше, что в ней есть. Ну, и прихожу этот особнячок, а там сидит Зоя Шаргатова, которую с тех пор из «Яблока» выгнали. Тогда она там сидела и, значит, принимает кандидатов в муниципальные депутаты. Я говорю, ну, здравствуйте, вот я такой Максим Канц, я пришел узнать, вот, мне расскажете, что полезное, может, пойду. Говорю, да, мы вас выдвинуть можем. Я говорю, подождите, вы в своем уме? Вы партия «Яблоко». Я Максим Кац. Я бывший профессиональный игрок в покер. У меня нет высшего образования, но диплома. Вы как меня выдвигать собирались? Говорю, ну так, возьмем, да выдвинем.
Сходу.
Я говорю, да ладно, не может быть. Я говорю, ну а где? В смысле, вот, говорят, Строгино, например. Я говорю, Строгино, у нас команда своя идет. Я говорю, а в Щукино, вот я в Щукино жил. Я говорю, да в Щукино, пожалуйста, у нас никого в Щукино нету, возьмем, да и выдвинем. Я несколько раз уточнил, точно ли, не надо ли вступать в партию, да, не требует ли они чего-то взамен.
Подпись
нет,
кровью.
Говорят, ничего не требует. Вот, выдвинули, на удивление. Не попросили, правда, согласовать с ними листовку избирать, но это, конечно, не получилось, потому что листовка у меня была специфичная.
Ну, вот. Листовка была очень яркая.
Да,
просто она взорвала вообще интернет, да. СМИ, все в эту листовку, по-моему, все обошла далеко за
границей. Да, но «Яблоко», она не «Яблоко», не Навальному, это Навальному тоже до публикации послал ее посмотреть. Ну, мне сказал, что она для Фейсбука очень хороша, но для муниципальных выборов не годится. А там было написано, что мне 27 лет, я... Муниципальное собрание – это бессмысленный орган, не имеющий никаких полномочий, там сидят обычно люди с средним возрастом 60 лет. Ну вот, а я такое там рассказал о себе, в конце написал, что мне рекомендовали сказать, что я буду там бороться за зарплаты и пенсии, значит, там, не знаю, с коррупцией бороться и вообще там отстаивать права, но я... А, еще рекомендовали сменить прическу, фамилию и нацепить костюм, но я, значит, там в листовке прям так написано было, что я это все делать не хочу, меня тошнит от методов наших политиков, я вот какой есть, так и вам и пишу. Ну и потом на многочисленных интервью, которые после выхода этой листовки были, я так и говорил, что вот пишу как есть, я обманывать никого не собираюсь, и меня такого выберут, значит, будет такой депутат у них. Не выберут, ну, значит, там, им же хуже, так, если у них будет другой депутат. Я вот так подходил к вопросу. Ну, выбрали, вот, на удивление. И угу. стал депутатом.
А ты же ходил по домам, там разговаривал с жителями как-то?
Я ходил, когда подписи собирал. Угу. Ходил, разговаривал.
Сам
да.
ходил, да? Сам то есть подписи сам собирал?
Подписи сам. Я собрал половину сам, половину мне бабушка моя собирала, ходила по домам.
Слушай, ну бабушке, кстати, говорю, было проще наверняка.
Да, бабушке
поставьте
проще.
Мой внук идет в депутаты, поставьте подпись, это же прекрасно.
Да.
Но не страшно было вот так вот ходить по домам к чужим людям?
Ну, страшно,
это
да.
Это же каждый раз решиться, позвонить.
Это каждый раз стресс, да, потому что неизвестно, кто откроет.
У меня опыт продаж самого начального этапа моей бизнес-деятельности, когда я торговыми автоматами занимался. Я часто ходил по дверям, я просто занимался холодными продажами, холодными звонками. Это все очень полезно для тренировки всяких бизнес-навыков. Я читал всякие книжки, которые говорили о том, что первым делом научитесь продавать. Потому mm-hmm. как бы вот барьер зайти в закрытую дверь, и когда тебя там не ждут, у меня был пройден еще там в раннем возрасте относительно.
Ну, относительно. Вообще, на самом деле, история про то, что и только 13 человек рассказал мне,
да, да, это про Нью-Йорке, из Нью-Йорка.
Да, в принципе, да.
Уже, она уже многое рассказывает, в принципе, про муниципальных депутатов, про это теперь можно не спрашивать.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Я напоминаю, что в программе «Разбор полет» у нас сегодня Максим Кац, депутат муниципального собрания района Щукино. Это программа «Разбор полет». У нас еще очень много всего про политику, про общественные дела, про городские
про
проекты.
Покер.
Про покер обязательно, про потому покер что мы с Воробьевой тоже бывало сядем, как начнем играть. Ничего не получается.
Я бы не сказала.
Ну, у Воробьёва получается.
Нет, сейчас когда запретили покер и преферанс, это было
получим
самым,
пару профессиональных советов. Оставайтесь с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Нормально все получается. Максим Кац, депутат муниципального собрания района Щукино.
Про покер. Вот хочу спросить про покер.
Да.
Сколько тебе было лет, когда ты начал играть в покер?
Ой. По-моему, 21.
21.
Я просто помню, что я во второй год игры в покер приехал в Лас-Вегас, и уже играть было можно мне там. И, значит, было мне 22.
Но сначала же в интернете играл?
Нет, сначала вживую. Я с казино начинал. Тут, кстати, в соседнем здании казино «Корона»,
который
где я
тогда,
начинал.
Да, работал, да. Можно было играть.
Ну, вот.
Окей, то есть ты пришел в казино, сколько, ну, то есть 20 лет ты пришел в казино? В 20... Нет, вот здесь уже, в России.
21.
Ты пришел играть в казино. Знал что-нибудь про покер и как
я
это
я помню первый поход в казино. Я знал, читал немножко про покер до этого, но я помню, выходил из метро «Арбатская» тут, прям страшно хотелось убежать. То есть сказал, что я туда сейчас приду, там будут как гангстеры.
Как
там,
вообще вот это решение в твоей голове созрело, что надо бы пойти и зайти в казино
и в покер?
Как ни странно, папа посоветовал. Он вообще не любитель.
Я думаю, что следующие вопросы вообще отпали полностью теперь.
Папа посоветовал.
Папа у меня не любитель играть ни в какие игры, вообще никогда ни во что не играет, но он прочитал про покер несколько книжек и посоветовал их мне, и потом прочитал их я, и стало ощущение, что на этом деле можно делать деньги. Такие для... В общем, как бы я рассматривал это всегда как бизнес-проект. Никогда это не нравилось, никогда не любил ни во что играть, там, никакого там азарта, там, самореализации с помощью этого у меня никогда не было. Вот. Первый раз, когда я приходил в казино, прям страшно было, хотелось убежать и в метро вернуться, там, вот, казалось, что сейчас войду, и там какие-нибудь крутые, серьезные люди, значит, сидят, а тут я такой пришел, да. На самом деле ничего такого не было. То есть вот эти крупные казино, «Корона», там, «Шангрила» и другие, это были совершенно нормальные места, где люди проводили время, и обычные люди играли там в карты mm-hmm. друг с другом. Ну, я несколько раз поиграл, потом прочитал несколько книг и статей на этот счет, обнаружил, что кроме меня никто их не читал, вот, и стал выигрывать много денег. Так
а как же вот эти
время?
Вот ужасные истории, которые мы видели в голливудских фильмах, когда подходят три охранника, такие типа, мы заметили, что вы там считаете карты, не знаю, еще что-нибудь.
Да, выигрываете слишком
много.
Да,
вы слишком много выигрываете, пройдемте с нами.
Это «Блэк Джек», это вы фильм 21, наверное, вспоминаете. На самом деле, он основан на реальных событиях, я даже сталкивался с людьми, которые реально в этой команде были. Да, 21 казино не любят, потому что играешь против казино, и выигрываешь у казино, а казино не любят, когда у него выигрывают.
А так
карте ты у него нельзя.
Ты просто выигрываешь у других таких же игроков
людей,
и
да.
бог
да.
с ними.
То есть люди играют в карты друг с другом, казино просто раздает им карты и берет почасовую плату. Не буду долго углубляться, что там как было с покерной карьерой, вот. Но со временем, значит, покер в России признали спортом, возникла Федерация спортивного покера, провели первый чемпионат России по спортивному покеру, я его выиграл. Я вот являюсь теперь, у меня звание, я первый чемпион России по спортивному покеру. Там даже было забавно, федерация не очень хорошо работала. Если бы работала хорошо, можно было бы попасть на чествование в Кремле по всем чемпионам России, по всем видам спорта. Мастера спорта получить, не знаю.
Мастер спорта по покеру.
Вот такая была история. Ну, вообще, чисто бизнес-проект был. Я 2 года сначала играл сам, играл в Москве, в Америке. Потом, когда в России его запретили, я построил бизнес и... система, которая финансирует... Мы находим хороших игроков в покер, молодых, иностранных в основном, и финансируем их на дорогие покерные турниры за границей.
Угу.
Вот эта система работает и сейчас. Я ей, правда, не управляю давно уже. Уже давно меня затянуло в другие дела. Но она работает и существует. Самая крупная в мире такая организация, которая есть. Больше 1000 человек задействовано.
А ты для себя как-то принимал решение, что, типа, ну, все, мне это уже неинтересно, и я, наверное, не буду...
Мне никогда... Мне всегда хотелось очень выскочить.
Я так поняла, что тебе всегда это не очень нравилось.
Мне это нравилось первый месяц 3, когда я вот узнавал все новое, там все такое. А последующие года 4 мне очень хотелось этого выскочить. Мне никогда не нравилось играть. Мне всегда хотелось строить бизнес вокруг этого. Я предприниматель, мне хочется строить системы и работающие, а совершенно не заниматься техническим трудом, коим является профессиональная игра в покер. Поэтому я быстро начал строить системы, и, в общем, тем и закончилось, что построилась большая, хорошая система.
Слушай, а скажи, вот решение, которое ты принимаешь в ходе игры.
Угу.
Когда вот ты смотришь на других игроков, когда ты смотришь свои карты.
Это
и те решения, которые игроков. Ты принимаешь, когда ты уже являешься политиком. Это одинаковый подход?
Очень похоже все на самом деле, потому что в покере самое главное, когда не только играешь сам, а еще и бизнес покерный ведешь, полностью абстрагироваться от эмоций и принимать решения исключительно на основе логики и максимальной эффективности с математической точки зрения.
Ну, если я просто вот не очень себе представляю, когда ты, например, был в координационном совете оппозиции. Ну, представь, что это же просто такие же точные игроки.
Ну, нет.
И, ну что, ты хочешь сказать, что ты там не принимал на эмоциях никаких решений?
Никогда.
Когда вот эти бесконечные курии между собой.
Никогда никаких решений на эмоциях в политике не принимал. Когда в штабе Навального работал, это было ко мне одна из главных претензий, что я мои человеческие там какие-то вот... Я когда делаю дело, я не обращаю внимания на человечность и эмоции и прочее. Там целые бури возникали вокруг этого. И там все требовали меня уволить, потому что я создаю плохую атмосферу в команде. Ну, конечно, может, так и было, но зато дело делалось. То есть никаких решений на эмоциях и с учетом эмоций не должно приниматься, только математически основанные на логике.
Ну, подожди, я хочу вернуться...
Не, ну это в покере, поэтому политики немножко меняются.
Я в покерный стол хочу вернуться, вот про решение, которое ты принимаешь в течение игры. Когда Таня упомянула про других игроков, на которых смотришь, ты же сказал, что это все как
мифы.
То есть ты не смотришь на других игроков и не смотришь, какие решения они принимают.
Ну, конечно, ты смотришь какие решения, но вот это все, что можно в кого-то посмотреть в глаза и увидеть его мысли, это все мифы.
Нет, я как раз про то, что
поведение,
это,
скорее, да.
Да, как ты анализируешь ситуацию, исходя из чего ты принимаешь решение.
Ну, смотришь, как они 2 часа предыдущие играли, с какими картами, что делали, какие ставки делают, большие, маленькие, когда у них хорошие, плохие карты. И так постепенно начинаешь увеличивать вероятность того, что у них хорошие карты, уменьшаешь плохие, и... Таким образом, диапазон карт, которые у них есть, у тебя сужается. Ну, короче, это...
Люди же нелинейно играют. Ну, не всегда, я скажу, не всегда линейно играют.
Если это не профессиональный игрок, то почти всегда можно очень быстро паттерны все выяснить.
А в политической тусовке также можно наблюдать?
Нет, ну, я бы не сравнивал политику с покером в этом смысле. То есть, это совсем другое. И вот единственное, в чем бы сравнивал, это вот в том, что... Когда ты начинаешь принимать решения, основанные на эмоциях, не максимально эффективные для дела, то получается плохо. Можно много наблюдать, это часто происходит.
Ну, то есть для тебя в принятии решения главный критерий – это эффективность.
Да, конечно.
Ну, то есть ты сначала решил, что эффективным будет поучаствовать в выборах в Координационный совет оппозиции, а потом эффективным будет оттуда уйти.
Да, да.
Ну, хорошо, тогда 11-й год мы выяснили, 12-й год – Омск. Это что за история, как решение вообще принималось?
Да, кстати, тут вот про эффективность тоже не очень понятно.
Я познакомился с Ильей Варламовым. Мы съездили с ним в Буркина-Фасо. Ну, Илья путешественник, и он говорит мне, я еду в Алжир, Буркина-Фасо, не хочешь ли со мной? Я говорю, ну, хочу, почему бы и нет. Съездили в Буркина-Фасо, пообщались, познакомились хорошо. И выяснили, что у нас очень много общего, подходы ко многим вещам очень похожи, общественно-политические взгляды. Там.
Ну, да. Похожи у них прическа.
Немного.
Совсем не
стало похоже. Понятно, что это один из там, главных союзников на общественно-политическом поле, который есть, и мы сразу с ним очень близко стали работать. До сих пор все проекты у нас совместные, ну, почти все там. Мы вернулись, и через некоторое время в Омск, из Омска обратилась местная оппозиция и сказала, что они хотят устраивать праймерис и предлагают Илье Варламову поучаствовать. Мы обсудили. И он говорит, что ну, у них там болото, у них там нет нормальных кандидатов. И участие может такое, может создать много шума. И может разворошить болото и сделать что-нибудь полезное, а при некоторых обстоятельствах можно и выборы выиграть. Я бы не сказал, что это то, что мне бы хотелось выиграть выборы мэра Омска с Варламовым и управлять там Омском потом.
Но... Так вот почему они не выиграли.
Не, ну, пригласили. Ну, как бы, мы, я и Варламов, и я звонили несколько раз и беседовали с этими приглашающими, говорили, что вы понимаете, что вы делаете, мы ни разу не были в Омске, и как-то сомнительный из нас мэр. Говорит, да, мы все понимаем, нам надо как-то встряхнуть нашу ситуацию, а то у нас совсем все тленно, и никто ни во что не верит, и все считают, что у нас тут ничего невозможно. Мы согласились, они провели праймерис, мы их выиграли. По договоренности мы сказали, что мы готовы идти на выборы, полностью вписываться, работать на 2 месяца на компании, но при одном условии, что нас реально выдвигает омское общество. То есть, mm-hmm. если есть 1% жителей, которые там вот оставят за нас свою подпись, и есть возможность это организовать, и они соберутся, то мы идем и вписываемся. Если нет, то значит, ну, нас не хотят там видеть, о чем мы будем навязываться, мы ни разу в Омске не были, отношения к Омску не имеем. И поэтому сбор подписей был на них. И они не смогли их собрать. Я приехал за неделю до конца проекта сбора. Там замечательный штаб собрался. Очень адекватные люди, молодые. Собрались вот то, что мы видели на кампании Навального, только в 20 раз меньше. А так все то же самое. Такие же люди, такие же горящие глаза, молодежь, которые видят вот возможность изменений в своем городе, что вот не все тлен, а есть надежда. Ходят по квартирам, собирают подписи, ставят эти, там у нас не кубы были, а палатки для сбора этих подписей. Ну и реально много работают. Ну вот, подписи не собрались, мы в выборах не участвовали. В итоге выиграл Дураковский, который набрал там что-то типа 8% голосов жителей, но этого хватило, потому что никто на выборы не пришел. И у них там сейчас все плохо, но...
Слушайте, а у вас же все время как-то продолжается с Ильей эта история.
Да, да, да.
Омск ты не отпускаешь.
Как раз и хотел сказать, что там создалась сильная ячейка, которая нас поддерживала и хотела реально этих изменений и не отступала. И сейчас там человек 40, они ведут группу ВКонтакте, где 3000 человек, из них 2 из Омска, что для Омска очень много. Они постоянно тыркают там свое правительство областное, городское по этим всем городским темам, что давайте у нас там нормальный город будет, там хорошие тротуары, там вместо метро будем трамвай строить. И это реально в Омске привело к тому, что через 2 года там нашлись деньги на то, чтобы мы туда привезли там профессора Вучика для анализа их транспортной системы. И у них там вот гражданское общество очень развивается, и молодежь получила какое-то понимание, куда можно двигаться, и следующие выборы... Ну, точно в городскую думу, они уже будут совсем другие. Я уверен, что там молодежные кандидаты изберутся. То есть, много
они
чего
уже
получилось.
Сами пойдут кандидатами.
Да, я думаю, что да. То есть много чего получилось. Я думаю, что это был очень хороший опыт. Если бы нас все не заклевали, мы бы и на другие выборы также ходили. И сейчас бы уже было городов 10, где, ну, не знаю, города 4, где, значит, вот такие ячейки активные собрались и что-то пытаются себя менять. У нас все заклевали, сказали, что мы неправильно сделали, оппозиция так не поступает. Мы должны, если уж пошли, обязательно были подписи хоть нарисовать, но все равно сдать, и потом закричать, что кровавый режим нас снял, и нехорошо.
Извините, пожалуйста.
На самом деле, я там, ну...
Просто сейчас вспомнила сразу 500 разных историй.
Да-да-да, таких вот, когда там еще громко с коробками шли, там сдавать...
Я просто костьми лег, чтобы это не произошло. В Омске очень многие требовали. У нас союзники наши рисовали нам подписи, приносили в штаб рисованные подписи, а я их ловил и выкидывал. Они говорили, что ты делаешь? Я говорю, как? Я не буду сдавать рисованные подписи. Нас же снимут. Они говорили, как? Все же? Чего?
Все так делают, конечно. Да. Будет повод потом дать 5 тысяч интервью
там
разным СМИ.
Реально все вот понимание того, что мы это делать не будем, у всех участников компании возникло дней за пять до срока сдачи. До этого все думали, что я для галочки это говорю. Но я просто вот костьми лег, не дал, и многие требовали, а вот мы лучше не подадим, чем будем... И как можно? Вот только что я ходил на митинги за честные выборы, а тут я сдал нарисованные подписи.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты упомянул вот это, вот нас все заклевали. Вообще, когда вот ты пишешь огромный пост там в ЖЖ, или ну просто что-то пишешь, а тут тебе начинают писать, что да, кто такой Максим Кац, вообще непонятный какой-то. Мальчик вылез в покер, где играй, и вообще не лезь сюда. Вообще, как ты реагируешь, когда тебе пишут очень много комментариев негативных?
Совершенно. У меня большой опыт. Я в покерной деятельности на второй год начал вести блог. Это был где-то там, я не знаю, 2006-й. И я там к 2008-му уже понял, что комментаторов в интернете слушать не надо, а надо их банить. Вот, и с тех пор я не читаю, что они там пишут, и как бы... Другое дело, когда...
Это же обратная связь, получается? Да.
Нет,
даже,
ну, обратная
даже
связь...
Такая.
Ну, у меня принцип, что как только я вижу злой умысел, то есть человек хочет испортить мне настроение, я сразу его скрываю в свои глаза. Другое дело, когда начинают клевать, ну, союзники
вот
или...
Вот, да, это как раз хотела я спросить. Комментаторы в интернете, это понятно, мы все к ним относимся одинаково. А вот когда есть одна команда,
да,
когда вы все делаете одно общее дело, и получается вот штаб Навального, да, эта история... за которые все следили, потому да, что сначала это начиналось как что-то такое удивительное, восхитительное, прекрасное.
Да.
Все ходили смотреть на этот штаб, восхищались волонтерами и тем, как вокруг Алексея собрались люди, как они все вместе работают, угу, и потом мы видим конфликт.
Ну да, ну что, летом было широкое общественное объединение, и было ощущение, что вот мы сейчас пойдем вперед, мы сейчас сделаем партию, на базе этого общественного объединения и общественных организаций, которые в него вошли, я уже вовсю обсуждали, что городские проекты ФБК там сольются и в одном помещении сядут, и партию сделается, и вот этими организационными ресурсами, которые были в штабе, ну не вышло вот.
Ну а как, ну вот не вышло, это результат там... каких-то решений, общих, не сошлись характерами. Вот, ну, правда, непонятно, как вдруг все так рассорились, и, в общем, не сказать, что очень красиво это вообще выглядело.
Я могу свой взгляд на эту историю рассказать. То есть, когда я пришел в штаб, я обладал таким некоторым авторитетом в этой тусовочке, потому что у меня был опыт реализации успешных проектов, и городские проекты, и там штаб помощи задержанным я делал, адвокатов там, который потом в Росузник модифицировался, но это тоже там... И как бы люди доверяли моему опыту, там, делания проектов. И я смог использовать свой вот этот вот политический капитал, который был, для того, чтобы разогнать всех бездельников. То есть я... Ну, это же в оппозиционной тусовочке очень такая развитая штука, сидеть, пить чай, рассуждать о судьбах Родины, вместо того, чтобы фигачить, как в Макдональдсе, в штабе и кубы возить. Я всех выгнал. Вот всех этих вот болтающих про судьбы давних соратников, каких-то важных каких-то политических персонажей. Просто всех выгнал. И оставил только тех, кто дело делает. И это была чисто такая, ну, не знаю, меритократия, это правильно ли термин. Штаб был полностью организация, нацеленная на дело. Там не было ни одного человека, который был бы там потому, что он давно работает с Навальным или еще с кем-то.
За услугу лет.
Да, причем я очень агрессивно это делал, и многих даже давних соратников Навального я из штаба удалил, и вот. И причем меня поддерживали, естественно, но никто не готов был с шашкой в атаку идти так агрессивно, кроме меня. Шел только я.
Это же тоже эмоция, нет?
Нет, конечно. Просто чтобы построить действующую структуру, которая за месяц сделает вот то, что было сделано, чтобы 180 кубов поехало, чтобы 83 встречи организовалось, невозможно было ни одного человека держать там по блату,
да,
по кумовству, потому что он хороший человек. Потому что он политические амбиции у него. Вот. И в штабе это была моя основная задача – формировать команду. И команда была сформирована. И поэтому все приходили в штаб, и всем так хотелось там работать, потому что там не было ничего из этой всей фигни. И ты там делал, решал задачу. После выборов, к сожалению, все эти люди сразу вернулись. И сразу опять облепили, ну, Навального и... испортились отношения с Волковым, меня все слили сразу, и Волков, и другие союзники, с которыми мы все это делали тогда. и Навальный, собственно, потом тоже. И, ну, все эти люди быстро объяснили, что Кац на самом деле вредитель, который там, не знаю, работал на мэрию, там ходили даже такие слухи, что я чуть ли не засланный был в штаб, чтобы там все испортить.
Веселые мурзилки.
Да, вот. Ну,
да, веселые картинки с мурзилками в главной роли.
В результате, как бы, вот это все пришло опять к созданию там структур вокруг Навального, которые построены на его друзьях. То есть, вот сейчас, если вот посмотреть партию «Прогресса», которая «Народный альянс», посмотреть ее политсовет, то мы там увидим всех тех людей, которые много лет просто сидят в соседней комнате.
Ты не жалеешь о своем решении тогда работать в штабе?
Нет, конечно. Конечно, нет. Уже было понятно на вторую неделю работы в штабе, и сейчас понятно, что можно просто политическую карьеру заканчивать, потому что большего я вряд ли сделаю за ближайшее время, чем удалось сделать там. То есть... Когда я пришел, там было 4 куба, которые ставили там ближайшие соратники, и система была такая в ручном управлении. Когда я уходил, там было 200 кубов, 183 куба около каждой станции метро и пол Москвы, которые агитируют за Навального. И зачем идти в политику, если не за этим? То есть все мои навыки организации процессов и предпринимательства, там, которые можно было применить, там были применены, это было здорово. Конечно, там в личном смысле это сильно по мне ударило.
Вот. Хорошо, а про городские проекты тогда? Потому что их-то тоже очень любят обвинять в том, что вот, Кац и Варламов,
две мурзилки,
они, да вот они с московским правительством, да вот вы посмотрите, то это. А решение по городским проектам и по тесному взаимодействию с московскими властями?
Городские проекты совершенно другая история. Вот вообще.
То есть это не про политику?
Это про политику, это общественно-политическая организация, но это заход с другой стороны. То есть я считаю, что в политику надо заходить с двух сторон. Во-первых, со стороны контроля власти, там, возмущения и требований выполнить чего-то, а с другой стороны, с предложениями что-то реально делать. Потому что, как бы, если ты просто выходишь с требованиями, то ты получаешь какую-то маргинальную тусовочку, за которую люди просто спрашивают, а что дальше? А если ты просто выходишь с предложением, тебя никто не слушает, потому что ты не имеешь возможности себя там, проталкивать как-то. Ну, не потому что проталкивать, а там создавать вокруг себя поддержку, да. И городские проекты – это как раз вторая сторона этой истории. То есть это общественная организация, которая изучает, какими должны быть города, использует там международный опыт, производит самознание, делает исследования, рисует красивые картинки, как должны быть улицы, объясняет людям, какой должен быть транспорт в городе и почему, и требует от мэрии реализации этого дела. Политическая деятельность – это второй фланг этой истории. То есть, конечно, очень бы было хорошо платформу городских проектов реализовывать при мэре Навальном в мэрии Москвы. И я пошел, в общем, это естественным продолжением было общественной деятельности – пойти в штаб. Но, как бы, по-моему, без какой-то внятной позитивной повестки, конструктивной, нельзя вести общественно-политическую деятельность и получить обычных людей, которые тебя будут поддерживать. Городские проекты, очень много людей приходят в политику через городские проекты. То есть они приходят посчитать пешеходов около своего дома, около своего метро. Потом они видят, что все не так с этими подсчетами, что вот пешеходов много, а машин мало. А площадь отдается машинам. Они видят, как мы пишем письма в мэрию. Они видят, как мэрия игнорирует. Вот они уже готовы еще исследование провести, а потом и на митинг сходить, а потом и на выборы прийти поработать. То есть там очень значительная часть штаба летнего состояла из людей, которые волонтерствуют в городских проектах обычно. Ну, они приходят, и они потом приходят в политику. Все это очень связано. А по взаимодействию с мэрией, взаимодействуем, конечно. Я вообще муниципальный депутат, как я буду...
Положенный.
Да, я общаюсь, конечно, с мэрией плотно.
Муниципальный депутат – это же пламенный защитник, который против мэрии, против префектуры, против управы. Ну что, ты же защитник всех жителей.
Я за 2 года в муниципальном собрании, вот я пришел в собрание и размахивал там айфоном и нервировал депутатов, и все голосовали за то, чтобы запретить мне писать в блог 2 года назад. назад. А сейчас уже собрание поддерживает мои предложения и часто голосует за то, чтобы мы... Вот обратился не я, депутат КАЦ, а орган местного самоуправления, муниципальное собрание Щукина, с моими предложениями. И сами меня направляют в разные комиссии префектурские, потому что, знаешь, я лучше их тыкну палкой, чем они.
Ну и в этом плане...
Наладилась работа. Нет, задача не протестовать. Задача...
Эффективно.
Да, реализовывать то, что ты предлагаешь. То другое дело, что в этой системе трудно это реализовать. Надо систему менять. Это да.
Ну, в этом плане решение идти на выборы в Мосгордуму, оно
логичное. Нет решения пока.
Нет решения, пока.
Как это? Мы уже везде прочитали.
Нет решения.
Я сам нигде не заявлял, я пока не решил. Там есть много проблем. Первое – это законопроект, который в Думе лежит, который заставит 5000 подписей собирать. И это невозможно. 5000 подписей в округе на 100 тысяч человек нельзя собрать. На 130. Ну, во-вторых, как бы у меня сейчас нет поддержки политической, да, то есть у меня очень не любят и или игнорируют, или активно бьет фланг, который с Навальным. Угу. Я, естественно, не близок к единороссам и всей этой компании.
Ну, как-то заклад, хочется сказать.
Да. То есть у меня нет какой-то внятной политической поддержки, а одному не очень понятно, как туда идти и как бы с кем, ну, не знаю, я пока не понял, как мне...
Ну, то есть можно считать, что Максим Кац таким образом начал отвечать на наш последний традиционный вопрос, над каким решением ты сомневаешься сейчас?
Ну да, да, конечно. Иди в Думу.
Времени осталось совсем немного.
Ну да. Ну это большое изменение в жизни. А, ну еще, конечно, общая ситуация сейчас с вот этим вставанием с колен и поиском национал-предателей очень пугает, потому что, как бы, во-первых, я стал замечать больше антисемитизма, чем раньше я вообще его не видел, сейчас вот больше вижу. Во-вторых, как бы в отсутствии там Навального и каких-то вообще любых сильных кандидатов от оппозиции, я боюсь как бы не стать главным оппозиционером московским. А это вот в текущей обстановке, в общем, не сулит ничего хорошего. И мне вообще и по складу не подходит. То есть я как знаменосец и какой-то главный политический персонаж совершенно не подхожу. И по складу, и по там, внешности, и по биографии. Поэтому это вредно и для оппозиции, и для меня, и для всех.
Поэтому пока в сомнениях.
Не знаю, в сомнениях, да.
Ну, посмотрим, что ты решишь в итоге. Спасибо большое. Программа «Разбор полет». Сегодня у нас в гостях был депутат муниципального собрания района Щукин Максим Кац.
Спасибо большое.
Спасибо.
Макс. Счастливо.
«Разбор полета».